московскую группу, в которой я являюсь гостем, группу Бней Баруха, откуда я так сбежал, и все остальные мировые группы. У меня, к сожалению, сейчас нет никаких листочков, которые надо зачитывать о новостях во всех группах. Это я сделаю в следующий раз. Значит, сегодня по просьбе московской группы мы повторим, что такое понятие, основное наше понятие, это понятие поручительства. На иврите называется аравут, свидетельство. Свидетель в суде называется арев, свидетель. И аравут — это когда свидетельствуют друг за друга. Что значит свидетель? То есть я полностью поручаюсь за него, если он в чем-то как-то, то можете брать меня вместо него. Это называется свидетель на самом деле. Итак, в Торе указаны четкие границы свидетельства. То есть это очень непростая штука. Это не просто я видел, я слышал, это полностью ты отдаешь себя вместо другого, ты за него, значит, поручаешься. То есть это он ты, а ты он. Так вот, говорится о том, что невозможно получить раскрытие Творца, невозможно достичь выхода в высший мир, обретение свойства отдачи, выход в вечность, совершенство, только если предварительно человек достигает такого свойства, как поручительство. То есть он может поручиться за других. А что там такое? Значит, если он может поручиться за других, и, соответственно, другие могут поручиться за него. Это обязательство, оно должно быть взаимным. Потому что ну, выключайте у кого что? Почему оно должно быть взаимным, это поручительство? Потому что если человек не достиг свойства отдачи, он не может выйти в высший мир. Хорошо. Причем тут то, что он должен быть связан с другими, что все остальные тоже за него должны поручаться. Если за меня поручаются все остальные, значит, они свидетельствуют о том, что я действительно достиг этого свойства отдачи. Почему? Потому что если они не могут поручиться за меня, значит, я нахожусь не в том коллективе, который способен был бы мне передать это свойство. Вы слышите, тут одновременность выполнения должна быть. Не может один относительно других. Или даже какая-то часть группы большая относительно меньшей. То есть, если я не могу поручиться за других, то есть я не способен подставить себя вместо своих товарищей, значит, у меня свойства отдачи нет. Почему у меня нет свойства отдачи? Потому что они, в свою очередь, не сделали надо мной тоже исправление. Потому что свойство отдачи получает человек только в том случае, если он полностью уверен, что вместо него могут действовать остальные. Если остальные отдают ему, придают ему это свойство отдачи. Если он уверен в том, что даже если абсолютно окажется пустым, в самом тяжелом положении вместо него это все автоматически переключается на его товарищей. То есть невозможно достичь свойства отдачи, если вокруг тебя нету сильной группы, которая полностью за тебя. И, естественно, когда у тебя нет этого свойства отдачи от группы, ты не можешь поручаться за них, и они тоже не могут, значит, достичь этого свойства. То есть это постижение этого свойства, выход на этот уровень, он должен быть между равными в группе, то есть только между товарищами. Как сказано, что весь народ столпился у горы Синай, и только когда они приняли на себя это обязательство, что все вместе, они готовы быть свидетелями друг за друга, только после этого получили Тору, то есть озарение, раскрытие Творца. Это условие, оно условие выхода в высший мир. Оно не важно для миллиона или для десяти человек. Это условие, потому что мы находимся в таком жестком соединении, на самом деле, между собой, как в единой конструкции, называемой общая душа. Одна душа, в которой каждый из нас всего лишь его маленькая частичка, до тех пор, пока все частички не соединятся в один единый организм, или какой-то район, какая-то область этой души. То есть Творец не ставит нам условием, вот тогда, когда все человечество, там 7 миллиардов, сколько их сегодня есть, достигнет такого ощущения необходимости, что вот нет совершенно никакого другого выхода, мы готовы на все. Или смерть, как связано под горой Сина, если вы не примете на себя это обязательство, значит, вы здесь погибнете. Значит, когда человек говорит, что для меня это равнозначно, я готов, тогда он это получает. Так вот, Творец не ставит нам на сегодня условия, чтобы мы все 7 миллиардов до такой степени дошли, что готовы были принимать на себя это условие. Он создает нам маленькую группу. Тех, равных нам. В группе должны быть абсолютно все равны между собой. Если есть какой-то начальник, какой-то подчиненный, это уже не группа. Начальники должны выйти тогда. И группа это должна быть только равные люди. Как сказано, киишех ад белефеха, то есть как один человек с одним сердцем. На одном уровне. Поэтому вы меня не увидите никогда. Я иногда показываюсь, может быть, когда там есть это собрание товарищей, Ишиват Хаверим. Я иногда там показываюсь из-за своей двери, но в это время-то я там занимаюсь совершенно другими. Саша Козлов знает. Я там могу сидеть печатать, отвечать на письма. Я совершенно к ним отношения не имею. Я могу выйти там половину песенки спеть, что-то такое, но только не в их дискуссиях, и вообще они знают четко, что я от них практически отключен. Это не имеет права никакой руководитель вмешиваться в то, что делается между равными между собой товарищами. Иначе они достигнут того, той связи, того сочетания, той необходимости взаимного взаимной поддержки, слияния, свидетельствования, которое необходимо для обретения духовного кли. И если руководители этих групп, я не говорю об общей группе. Общая группа это очень большое, это очень сложное вообще такое понятие. Я не думаю, что с такой большой структурой можно это сделать. Лучше маленькие, может быть, даже группки, в которой люди чувствуют друг друга и все время взаимно, ежедневно отрабатывают вот эти вот между собой состояния взаимного поручительства, взаимного внимания, поддержки. Так вот, если есть в группе какие-то руководители, то на время этих занятий они должны, и это очень большая проблема для них и большая проблема для группы, если в состоянии они опуститься на уровень абсолютно равным товарищам. А в другое время они берут на себя добровольно или принудительно со стороны группы роль руководителей, и только ради того, что в группе необходим человек, который ее ведет, выполняет эту роль. То есть четко под давлением группы как бы это совершается. Так вот, как нам можно достичь такого состояния свидетельствования друг перед другом о том, что мы полностью готовы друг друга заменить, полностью обеспечить любого каждого из нас духовной поддержки? Говорится очень просто. Я вам не буду там ссылаться на всякие выражения, на всякие изречения мудрые, приводить всякие отрывки. Что нам надо для работы, можно выразить очень кратко и просто. Значит, любое духовное действие, оно совершается только в силу своей необходимости. Почему? Потому что оно духовное. Духовное – это значит сила без облачения в тело, без облачения в материю. Голая сила. Как можно этой голой силой манипулировать? Как можно с ней что-то делать? Только когда в тебе есть необходимость, потому что ты иначе до нее дотронуться не можешь. Есть вокруг нас множество духовных сил, качеств, свойств, каким образом я могу сопрячься с какой-то силой и воздействовать через нее или действовать ею. Значит, я должен, в нашем мире я беру какой-то инструмент, какую-то массу, какие-то средства и начинаю с их помощью что-то делать. Как я могу в духовном взять какую-то силу и с помощью ее действовать? Я должен при этом достичь тождественности между собой и этой силой. Как я могу это сделать? Силу необходимости, желания. То есть предварительно необходимо желание, намерение. Откуда я могу получить это желание и намерение, если у меня его нет? Творец дал нам только 4 параметра, как мы знаем, в свободе воли. Это мои внутренние параметры и программа их развития, независимая от меня. Это внешние параметры, среда и программа развития среды, тоже независимая, в общем-то, вроде бы от меня. И есть очень много сред таких, очень много окружающих групп. Они повысили эту штуку. Сделать чуть-чуть меньше этот уровень, значит, гудит. Очень много разных групп вокруг меня. Значит, моя проблема заключается в том, чтобы найти ту, которая приподнимала меня на следующую ступень. Мне не надо искать ту группу, которая будет... Кто-то там... Зачем они крутят голос? А, чтобы там было слышно лучше? А, хорошо. Значит, каким образом я могу подняться на следующую ступень? Я должен искать группу, которая будет меня подтягивать на следующую ступень. Мне нельзя искать равных себе. Мне надо искать тех, которые будут культивировать желания выше, чем мое. То есть, на сегодняшний день я способен, я согласен с какими-то действиями, с какими-то духовными условиями, с какой-то степенью отдачи, самоотдачи, самопожертвования, с какой-то степенью взаимодействия внутри группы, между нами, прощения товарищам, то, что якобы они относительно меня там что-то нехорошее делают, неправильное, не уважают, недооценивают и так далее. У каждого есть свой этот уровень, на котором он находится. Мне надо каждый раз ощущать окружающие вокруг себя как находящиеся на более высоком уровне. Более высокий – это однозначно более неприятный, потому что мы говорим о свойствах отдачи. Однозначно. То есть, если я прихожу в группу и мне в ней приятно, это вопрос, находится ли эта группа на таком, в таком состоянии, чтобы тащить меня вперед. Она должна быть в состоянии таком. Я помню, как я пришел к Раву, и у него было тогда 5-6 учеников, еще доставшихся ему со времен Баля Сулама. И мне было с ними, с одной стороны, хорошо, они были все такие 65, 70, 75, 80 лет, а я, мне было 32. И я вроде бы попал в надежные руки такие, упал на таких мудрых стариков, с одной стороны. С другой стороны, когда они говорили, я не мог с ними рядом находиться. То есть их условия, их требования или их такие замечания, они были такими, ну, невероятно жесткими, что это просто невозможно было их принять. Так вот, ну, это еще относительно меня, они, конечно, так все это смягчали. Я только потом это понял, что это все намного хуже. Вот, но к чему я хочу сказать, что условия, устав, таканон, так называемый, у нас называется таканон, устав, который группа должна принять на себя, он должен быть всегда на планку выше, знаете, на уровень выше того уровня, на котором находится основная масса, основная часть группы. И не то, что основная часть группы, она должна быть выше, чем все в группе, но разумно немножко выше. Не так, чтобы сломаться по дороге. И все должны понимать, что это сейчас недосягаемо, но это необходимо, даже если нежелательно, никто этого не желает, но это необходимо. А теперь как к этому подтягиваться? И начинаешь в это играть. Что значит играть? Начинаешь в группе притворяться. То есть все начинают играть в то, что они как будто уже находятся на этом духовном уровне. Они как бы это проигрывают внутри себя. И снаружи в своих действиях относительно друг друга. Это игра, это детская игра, в общем-то. Она самая естественная. Посмотрите, как развиваются дети. Они играются во взрослых. Они играются в какие-то деми-игры. Да? Как бы мы им создаем в их жизни какие-то стенды, как называется, на чем отрабатывают? Тренажеры. Так? Мы им создаем такие тренажеры, и они на этом учатся и идут вперед. Это единственная вообще возможность человеку вырастать. То есть дают человеку играться во что-то большее. Собирай, разбирай, ломай. Это и есть весь наш мир, в пределах которого нет никакого вознаграждения и наказания. Вы можете делать все, что угодно. Ломайте, пробуйте. И только вы сами для себя должны создавать эти условия. Не взрослые вам подставляют. Ну, тут и руководители есть, неважно. И сверху есть руководитель над всеми. Вот. Но в зависимости от того, как вы будете стремиться к этому, вы будете видеть, что вам подставляют эти условия. Вам дают эти тренажеры вокруг себя. Это то же самое с детьми. Это то же самое во время нашей учебы. Когда мы учимся, а что мы делаем в этом? Говорят, ты когда занимаешься, при этом на тебя не сходит высший свет. Там, такие мудрости всякие. А причина, что за, в чем причина и вообще, почему он должен не сходить? Потому что в это время я тоже нахожусь как бы с тренажером. Я читаю в книге об устройстве высшей системы, которая находится надо мной, которая управляет мной. И я как бы подтягиваюсь с нее. Я хочу с ней заниматься, я хочу в ней участвовать. И в этой мере, только уже, конечно, не материально, не с игрушками, не со своими товарищами, которых я ощущаю физически. Но это не важно. Внутри себя то же самое мы проигрываем. Мы тоже занимаемся, как на тренажере. То есть вот эта книга, да, допустим, там «Талмуд и Сарасферот» или там какая-то другая серьезная книга по Каббале, написанная нормальным каббалистическим языком, или это «Птиха», или это «Талмуд и Сарасферот», это тот же самый тренажер. То есть все, что мы должны делать для того, чтобы вырасти, как в нашем мире, физически, ну, разумом, там, так и в духовном мире, там, где мы не ощущаем ни своего роста, ни средств продвижения, это все делается только вот на таких тренажерах. И тот, кто способен, готов на это, находит группу, делает из этой группы тренажер, тот достигнет цели. Значит, в первую очередь взаимное свидетельствование, поручительство, оно должно быть в том, что все готовы играть по-серьезному в эту игру, которая приведет нас, каждый раз будет приводить, каждый раз будет поднимать на новую планку. И создавать такие условия. Выбирая вот этот тренажер, мы сами учимся. Мы не просто учимся, мы сами в себе создаем подобие Творцу. Это намного сложнее, чем в нашем мире учится ребенок. Тут мы сами должны выдумывать, придумывать, а какие же следующие духовные свойства, очевидно, мы должны приобрести. Мы должны это выковыривать из всех наших книг. Мы должны это обсуждать. То есть мы уже должны быть как бы взрослыми и сделать взрослых из себя. Почему это происходит? Потому что, создавая тренажер, мы еще не находимся в тренажере. То есть мы придумаем над себя, давайте играть вот на таком-то уровне. Играешь, подтягиваешься в него. Давайте играть на следующем уровне. Играешь, подтягиваешься до него. Подтягиваешься не потому, что играешь. Потому что свет, то состояние, в котором которого ты хочешь достичь, оно уже существует в духовном. Если ты пытаешься достичь именно его, то ты к нему подтягиваешься. Все наши картины наших будущих состояний в духовном мире существуют, как и наша самая последняя, совершенное состояние. А мы всего лишь должны правильно из всей массы тех картин, имиджей, которые перед нами мелькают, выбрать правильное из них. Если мы его выбираем и начинаем к нему подтягиваться, то мы в него входим. Если эта картина будущего, она неправильная, то мы можем много над ней, естественно, работать, но подняться нам некуда подниматься, потому что это только наша иллюзия, что духовное это то-то, 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 или то-то, 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 но не то, что я себе представляю. На самом деле духовное то, что я на самом деле правильно себе представил бы как духовное, оно абсолютно противно, обратно сегодняшним всем моим желаниям, чаяниям, каким бы то ни было расчетом. Поэтому, ну, правда, нельзя по такому принципу выбирать, потому что у каждого из нас свои вкусы, значит, противоположно моим вкусам это духовное, но, естественно, что нет. Но я имею в виду общее наше желание эгоистическое, оно здесь стоит четко в обратную сторону по сравнению с нашим будущим состоянием каждый раз. Вот это имеется в виду под понятием взаимное поручительство друг другу. В той мере, в которой такое чувство взаимного поручительства возникает, то есть необходимость в нем возникает, в той мере действительно люди серьезно стремятся к тому, чтобы, ну, просто кровь из носа, что называется. Но мы это должны принять на себя. И тогда вот как только это делается, сразу становится спокойно. Сразу главное решить. В духовном всегда главное решение. Все решается вообще только в мыслях, в замысле. А потом это все выполняется уже совсем легко. Этот психологический какой-то барьер каждый раз, который надо... Сломаешь и готов, сломаешь и готов. Это вера выше знания. Вот если группа способна на такое в один голос вместе, то тогда все остальное уже не является никаким... уже не проблема. Ну вот, пожалуй, это все, да. Свидетельство за другого по очень простой формуле, которая сказана в Торе. То есть, неважно, что вас 7 миллионов, как бы хотел, желает Творец сказать, вы должны выступать как один единый организм, потому что передо мной вы одно общее кли. Я не вижу вас отдельных там где-то. Знаешь, как поется у нас, знаешь, это грузинская песня, что они там пели, да? А как? Нет, ну что, соедините все в мировое кли, приду на подмогу. Это точно. Знаешь, то есть от другого отношения от Творца нет. Он, перед ним находится вот это общее кли. Ну, не 7 миллионов человек, а, допустим, те области в этом общем кли, которые он сейчас выбирает как необходимые, как ядра, такие как районы, которые должны к нему начать приближаться. Как в выздоравливающем организме. И это потихоньку выздоравливает. Поэтому но он все равно не смотрит на одного человека. Никогда один человек в расчет не принимается. Никогда. Это может быть только какой-то особый каббалист, которому поручено сверху какое-то действие в нашем мире. Он получает эти свойства, он получает свое задание, он существует. Я знаю, даже в Нейбраке есть такой, уж такой писатый, волосатый. И знаю и в других странах, совершенно не относящихся, так сказать, к верующим. Но это совсем особые люди, которым надо что-то делать в этом мире. Не наше это дело. У нас совсем другая. И они не считаются работниками сами по себе. Это чисто посланники, выполняющие волю Творца, проводники между высшим миром и нашим миром, как бы, через которые нисходит какая-то определенная энергия. И все, они при этом не выполняют функции особых. Это или такие, как Баля Сулам, что вдруг получают такое поручение, знаешь, выявить следующий уровень методики постижения высшего. Но по-другому Творец не относится к поднимающимся к нему, как к тем, кто реализует себя изначально только в группе. Это же, видишь, когда там даются примеры исторические. Когда народ Израиля вышел на духовный уровень, когда смогли выполнить поручительство и находились на этом уровне до крушения второго храма. И потом упали, все. Сейчас быдло хуже всех остальных. Да.
Таким поручительством говорится, что даже если после принятия только один выйдет и получит, на чем заботиться
о себе,
на чем заботиться о себе. Это что, зависимая любовь?
Ну зачем это? Ты меня заставляешь сейчас рассказывать, что такое любовь, да еще зависимая. Нет, так не надо. Это, ты понимаешь, смотря на каком уровне мы говорим. Конечно, если мы говорим об идеальном кли, то естественно, каждый, который вносит в это кли какую-то помеху, он немедленно, значит, вызывает падение общего кли. Но здесь, опять-таки, мы идем как маленькие дети. Существуют все уровни такие самокомпенсации, поддержки свыше, запаздывание, то есть тебе дается время ошибиться и снова подняться. Наш период, период двойного и одиночного скрытия Творца, именно благодаря тому, что он скрыт, позволяет нам, ну вот как дети, ушла воспитательница из комнаты, и они тут начинают, понимаешь, и нет никакой при этом над ними власти. То есть им позволительно делать все, что угодно. Чтобы они научились и сами отработали на себе все, что, так сказать, возможно. Вот в таком состоянии находимся мы. Поэтому те, что падают и поднимаются, и пытаются так и сяк, только если человек вредит на самом деле, то есть злоумышленно, как бы, понимает и не соглашается, ну тогда он просто не входит в наш устав. Но если он не понимает, но согласен понять, это против его природы, но он готов как-то себя переломать, то тогда ему место в группе. То есть все, мы оцениваем человека не по его настоящим состоянием, уровнем духовным, и даже желанием. Так что не желает, ну что я могу сделать? Ну я не хочу отдавать, ну я не хочу поручаться за других, ну мне все это... То есть не по его настоящим желаниям, а по его устремлениям. То есть готов ли он, чтобы это с ним случилось? Вот закрыв глаза, пускай это со мной случится. Вот не знаю как, я готов, ну делай. Боюсь и чтобы произошло. Вот так вот. Если он готов на это, то значит ему место в группе. То есть мы... Это невероятно, подняться с одного уровня духовного на другой, согласившись. Это невозможно. Это все противоположно нам. Так что здесь надо понимать других, значит, надо любить других. Здесь надо видеть, что они такие, как ты, что вы все вместе маленькие и слабенькие. Как вы сможете, если только вот не уцепившись друг за друга? Это ощущение, которое приходит, но оно приходит. Я думаю, что есть чему поучиться в нашей группе. Все-таки наша центральная группа для вас должна быть примером. Все-таки тот опыт, который они накопили, то самопожертвование, которое в них есть, сила, с которой они давят на себя на занятиях, перед занятиями, после. И вы видите вот эти вот их... вот сегодня вечером будет у вас сегодня тоже их выступление. Оно во многих случаях кажется натянутым, наигранным. И это не надо скрывать. Потому что люди говорят о том, кем бы они хотели быть. а не тем, кто они сейчас. То есть это не артист, который выходит, перевоплощается, и вот он тебе играет там альтруистика там какого-то, или там эгоистика, и так далее. Это они разыгрывают здесь сценки между собой, про за и против, сегодняшние, будущие. Это на этом построена основа, это тренажер. Поэтому, если вам кажется, что это делается все механически, что это делается все искусственно, правильно. Правильно, искусственно. Приходят к нам очень часто новенькие, которые оказываются у нас на уроке. И вдруг кто-то встает и говорит: ребята, мы должны... Новенького от этого тошнит. Он видит, что куда я попал. Это же вообще... Люди, которые так говорят, это же вранье, что он там крутит мозги тут всем товарищам, что он их любит, что надо достичь любви. Это видно же, что это... Только не понимают этот принцип. Что принцип-то в том, что несмотря на то, что мы такие, мы должны наоборот придумывать, что мы уже на другом уровне. Таким образом мы подтягиваемся в нашу следующую картинку, которая уже существует. Мы входим в этот кадр на следующем уровне, который находится.
Как арабут проявляется у самого великого творца? И как это связано с личным горем?
Что делать руководителем групп? Руководителем групп на время... Я отвечу постепенно на все вопросы. Только я прошу, если кто-то хочет поднять вопрос без записок, то поднимайте сначала руки. Хорошо? Значит так. Что делать руководителем групп? Руководителем групп еще раз говорим, как вы называете вообще это? Так и называют, да, потому что это... Ну, это каббалистический, в общем-то, термин, он нигде не применяется больше. На время Ишиват Хаверим руководителям групп надо пытаться опуститься до уровня совершенно всех. И если они это могут сделать, то тогда они получат, соответственно, их усилия. Это очень-очень важно. Иначе эти руководители групп остаются... Иначе эти руководители групп остаются без поддержки, без группы. И выйдет даже так, что группа вся продвигается, а руководитель остается все ниже и ниже где-то там. И он только кричит, он только там их давит, возбуждает, и даже не чувствует, насколько они выше духовно уже стали, чем он сам. Так что одно дело это руководитель, который должен руководить, потому что группа должна, все построено по иерархии, по пирамиде, надо руководить, никуда ничего не сделаешь. И при этом надо кричать, ругать, заставлять. И я это делаю, вы, может быть, слышали, там вообще, и мой несносный характер и так далее. Все, что касается организации, все, что касается работы между товарищами, я оттуда максимально удаляюсь. Я могу посоветовать, я могу там что-то им, конечно, дать какие-то наводки, но ни в коем случае вмешиваться в это нельзя. Это как у ребенка. Что ты будешь за него что-то делать, он же при этом... Мы только можем улучшить ему игру, подставить еще какие-то действия. Но выполнить вместо него, это значит его обокрасть. Что он будет делать без этого опыта? Как обрабатывать и на чем обрабатывать поручительство? Только на себе и на группе. Это и есть наша постоянная работа. Нам ничего кроме этого делать не надо. То есть, есть два... есть два момента, что ли, или две области, в которых я работаю. Одна область – это с товарищами, когда мы создаем духовный такой тренажер и на нем пытаемся подтянуться вверх, в эту более высшую картину, на которой мы уже существуем как группа в более духовном виде, и мы себе это представляем, мы на себя принимаем эти условия как будто бы, знаете, понарошку, как говорится. Вот, и играемся в них, как будто это на самом деле так. И таким образом высказываем желание. Оттуда на нас сходит высший свет с этого будущего состояния и подтягивает в нас него. И второе состояние, это когда мы вот после всех этих игр, этих желаний, мы садимся с тем же условием к Талмуде с Расфирота или там к любой другой книжки, по которой мы занимаемся, и то же самое делаем на ней. Чего мы желаем от нее? Мы желаем то же самое, мы только от другого источника, как бы. Там мы желаем получить свет и подтянуться в следующее наше более духовное состояние от самой практики на этом тренажере, который мы делаем. Да? Любовь к товарищам, что называется, в общем. А над книгой мы вызываем на себя общий свет, который светит из самой высшей точки, там, где мы находимся в полном исправленном состоянии вообще со всеми 7 миллиардами человек. То есть мы этим вызываем и на себя, и на весь мир нисхождение ступени, значит, свет, возвращающий к источнику. И он подтягивает нас, и заодно всех, и всех вместе под нас. То есть это уже общее влияние, исправление и наше, и мир. Но в принципе тоже подтягивает нас в то же состояние, которое мы придумывали на своем групповом тренажере. Только как бы есть... Это наша частная работа внутри группы, наше частное следующее состояние, а это более общее, глобальное, действующее и на нас, в частности, и на весь остальной мир. Ормакив, под воздействием Ормакива. Какие обязательные условия для выращивания из себя духовного руководителя? Мне почему-то часто задают сейчас этот вопрос, не знаю. Духовный руководитель – это в первую очередь человек, который может и готов жертвовать всем, что у него есть. Можно почитать о Муше, как о духовном руководителе народа, как ему было плохо, как он страдал за всех, как ему доставалось за всех, сколько было разочарований, испытаний. Духовный руководитель – это тот, которому не важно в этом мире ничего. То есть, ни семьи, ни богатства, ни славы почести, ни знаний, ничего, кроме того, как вести свою группу и себя внутри них к связи с Творцом. На сегодняшний день... Я считаю, может быть, вы уже начинаете видеть, что у вас такой руководитель в виде Владимира Слуцкера есть. Вы видите, это человек, который готов отдать то, что у него в кармане, который пожертвовал сейчас в последний раз и своим, так сказать, эгоизмом немножко зацепил и готов был в этом признаться. Вот он является для вас примером в этом случае уже отчасти, что такое духовный руководитель. И действуйте так же и дальше, не только с ним, а с остальными. У вас здесь есть люди, для этого необходима действительно большая сила воли, большое желание, большие задатки, которые не всем даются, может быть, и не надо. Хотя в Торе сказано, что все должны быть как Муше. Ну, достичь такого желать-то надо, а что из тебя получится, это уже не важно. Но когда ты желаешь быть таким, значит, ты достигаешь полностью своей 100% реализации. Я, в свою очередь, провожу уже над вами это действие. И тот, кто вылезает, то его надо хорошенечко подтянуть, и потом опустить, и снова подтянуть, и снова опустить. Это необходимые такие действия над сильными людьми, которые в состоянии это выдержать. Это дается именно в те моменты и в таких состояниях, когда они способны на это. И таким образом расти человека из ребенка. Потому что сначала, вы знаете, распространение света, его исторжение из клея, оно создает настоящий клей. Только в подъемах и в падениях. Так вот, если появятся среди вас еще и еще такие сильные люди, которые будут способны воспринять это и вынести это, то мы будем все этому только рады. Нам нужно много-много руководителей. Из всех из вас должны вырасти руководители всего человечества. Так что тут одним Владимиром Слуцкером не обойдешься. Но в частности, как пример, уже можно показать, что это такое. Видите, несмотря на то, что вам казалось, было столько недовольных и таких, а вы видите, в итоге человек выдерживает удар и поднимается над собой. Готов оставить все. На этой ступеньке. На следующей снова будет тяжело. Главное ничего не бояться. Так написано, да? Весь мир очень узкий мост, и главное, проходя по нему, не бояться ничего. Поэтому у вас есть много таких людей, которые бы могли бы, но они в чем-то себя давят. Я не знаю в чем, но есть что-то такое. Вот. Глеб, Максим, есть много. Даже не буду перечислять. И намного больше, и новеньких я вообще не знаю. И что-то почему-то не... что-то останавливает. Достаточно, но это не важно. У каждого человека, кроме того, существуют свои какие-то периоды, вы знаете, уже и в жизни, и в духовном развитии тоже. Я знаю, у меня было такое где-то года полтора, когда я был сравом, и как будто, ну, вообще, ничего, как-то, и потом проскочило и пошло. На все это есть потом, как обнаруживаешь свой расчет свыше. Но, в общем, достаточно ли Ишиват Хаверим для наших руководителей, для обработки работы в группе? Все это мы подумаем потом. Не важно. Вы спрашиваете меня о руководителях, потому что вы поймите, духовная работа, ваши руководители, это вот как я в своей группе, допустим, на Ибарухе. Они не имеют права вмешиваться, вот я не имею права вмешиваться как руководитель в работу между товарищами. Тут совершенно не... Вы заботитесь как бы о них. Достаточно ли для наших руководителей Ишиват Хаверим для обработки работы в группе? Какое вам дело? Пускай достаточно или недостаточно. Для каждого это своя проблема. У каждого из вас есть группа. В этой группе он может себя обрабатывать на получение поручительства. Он относительно группы, группа относительно его. Руководитель, тот, кто стоит выше, к этому отношению не имеет никакого. Так что спокойно занимайтесь между собой. Вы при этом войдете в следующее состояние. Может быть, руководитель знать об этом, не знать об этом. Он может быть, может не быть. Это зависит только от вас. Уа! Это что, женщина? А женщина, наверное. Такие женский почерк. Как перестаться наслаждаться и начать работать, отдавать? Человек изучает кабалу и все время наслаждается. Но это она уже почти год. Или он. Это плохо. Но ничего, пройдет. Если вот включится в группу, то, конечно, сразу почувствует. У вас сейчас начинает это организовываться. Мы в Суккот кричали «Махсом, Махсом». На самом деле мы же не знаем, что это такое. Достижение первого свойства отдачи. Настоящего, неизменного, который возводит нас на такой уровень, когда весь этот мир, весь наш эгоизм, все наши разборки между собой, это все остается просто внизу. Вот как поднимаешься на воздушном шаре и смотришь сверху вниз на все свои свойства. Ты можешь взлететь над ними? Абсолютно над всеми. Не потому, что наверху лучше. Тогда ты меняешь одно на другое. Эгоизм на еще больше эгоизм. А потому что ты хочешь просто от них оторваться, благодаря важности Творца. Важности Творца впереди оно притягивает, и ты отрываешься от земли или что другое. Важность Творца – это значит важность обретения альтруистического свойства. Готовность взаимодействовать с товарищами, которые тебя упорно отталкивают, это отталкиваться, но не уходить. Не обращайте внимания на то, что вас товарищи отталкивают. То, что делает группа относительно вас, примите как глаз Божий. И все. И работайте против него. Против Творца можно работать. Мы же работаем все время против него. Сказано «Ницху либанай», то есть «Победили меня сыновья мои». То есть ни на что не обращайте внимания. Вот у вас сейчас есть четкий принцип, четкая цель. Я должен достичь альтруистического свойства. Неважно, кто будет на моем пути, я его должен отодвинуть. В первую очередь, конечно, единственный, кто человек обнаруживает, что это он сам у себя на пути стоит. Нет, его надо отодвинуть, этого себя, и тогда я пройду. Между нами, между мной и Творцом находится только я. Допустим, я купил лотерейный билет, выиграл большую сумму денег. Я знаю, откуда это идет. Начинаю тратить деньги. Это получение ради получения. Ну, допустим. Если я раздал все или родственникам, значит, это получение ради отдачи. Ну, в нашем мире, допустим. Нет, это отдача ради получения. Если я отдал все деньги родственникам, я отдаю для того, чтобы насладиться. Если я немного оставляю себе и остальным делюсь, как это называется? Нормальный эгоизм. Хочет этим, а этим насладиться. И отдать немножко насладиться, и отдать маасер, с этим плохо. Я еще раз повторяю. И с этим у всех проблемы. И вы не представляете все-таки, что проблема это духовная. Маасер это духовная штука. Ничего с этим не сделаешь. Вы можете как угодно крутить, что у вас не остается, необходимо, что именно это то, что вам надо. Расчетом сверху производится. Вы получаете изначально на 10% больше, чем вам надо. Вот чтобы вы это только знали. Творец вам дает на 10% больше, чем вам надо. Идет трансляция, Костя? Костя, идет трансляция? Вы думаете, что вы получаете 100%, которые вам положены, и вы из них 10% должны отдать. Это неверно. Вы получаете 90 плюс 10 изначально. И если эти 10% вы не относите к Творцу, не возвращаете ему обратно, то эти 90 или считайте 100 плюс 10 вы получаете, 10% лишних. Потому что Малхут никогда не получает. Получает только 9 первых сферот. Малхут не получает в себя свет, она находится под цинцумом. И вы это должны просто на всех своих желаниях в жизни отработать. Мы это делаем только на деньгах, но в принципе это делается на всем. Если вы возьмете правило, которое перечисляется в Торе, это на плодах деревьев, это на новорожденных ваших животных, которые у вас там в хозяйстве находятся, на курях, на ослах, неважно на ком. Это на обработке там, поля с пшеницей, что вы должны собрать десятую часть. На всем, что бы вы ни делали, десятая часть не относится к вам. Все, что человек получает в этом мире, десятая часть не его. Абсолютно во всем. Это вам кажется, что только в деньгах такой какой-то принцип, когда непонятно что. Это не в деньгах, это вообще. И на эту тему существует вот такой трактат в Талмуде, который объясняет все это. Но мы этого не делаем. Почему? Потому что сегодня мы вообще завязаны на таких условиях после этого падения человечества, что в нас это не может быть вообще воспроизведено на каждой части, везде и во всем, где я только что-то получаю, делать расчеты в этой земле, на этой земле мы не в состоянии. А в состоянии просто вот таким образом отсчитывать. Раз в месяц, зная, сколько у меня там есть, и десятую часть из этого отдать. Потому что не моя. На что отдать? Только на распространение. Больше ни на что. Если вы будете так понимать, что это не ваше, вы получили заранее на 10% больше, то вы будете... Но это необходимое условие, ребят. Тут ничего не сделаешь. У меня спрашивают об этом люди, которые зарабатывают там по 20 миллионов долларов в месяц. Вы помните вопрос даже Яна этого, да, там с Нью-Йорка? Он говорит, я тебе буду отчислять через свою фирму там 2 миллиона. А чистыми у меня получается моя зарплата, допустим, 2000 долларов. Лучше. Мне лучше 10% с 2000 долларов. Потому что иначе он будет отдавать не маасер. Он будет просто как бы воровать от своей фирмы. Это не его 10%. То есть дело не в количестве денег. Вы знаете, что мы ни от кого из вас ничего не берем. И во всех группах в мире все, что они собирают, остается. Это надо вам для вашей же реализации на месте в распространении. Никому другому. Хотя это вообще и не надо отвечать так на этот вопрос. Это уже просто неважный человек. Он должен просто это отдать и все. Дайте координаты состояния группы, которые мы должны создать, чтобы все подготовленных людей из этих групп переводить через Махсом. Это вы должны сами, это не я должен давать вам координаты, это вы должны искать во всех наших источниках каббалистических, от прошлых каббалистических групп в течение столетий, которые собирались, создавали из себя вот такие маленькие братства для того, чтобы проходить через Махсон, получать альтруистические свойства, уподобляться Творцу, они все оставляли нам свои записи, свои уставы, свои правила поведения. Они есть у нас все, выставлены на интернете. Все в переводе на русский язык есть. Русскоязычные вообще, у них не может быть никаких претензий. Ни на одном языке в мире, в том числе на иврите, нет того, что есть на русском языке. Я уж постарался здесь вовсю. Так что, а вот прожевывать материал, работать над ним хорошенько, его прямо через себя, как сквозь мясорубку пропускать и выбирать самое лучшее, это ваша работа. Зависит ли количество вопросов к вам от их качества? Я не думаю, что надо много спрашивать, потому что я считаю так, что не должно у вас возникать вопросов. Вот посмотрите, как у нас в группе, в Нейбаруке. Немного вопросов. Никогда ко мне человек не подходит после урока с какими-то вопросами. О чем спрашивать? Все вопросы внутри тебя и все ответы внутри тебя. Ковыряйся внутри себя и ищи. Я считаю, что серьезно занимающиеся, вот тут было, кстати, какие, значит, координаты состояний можно пожелать для группы. Группа, которая серьезно занимается, она должна обязательно проходить те материалы, которые мы проходим каждое утро с 3 до 4 часов утра. Это я имею в виду не начинающих, а вот ваши уже деды. Ты это знаешь, ты постоянно на этом присутствуешь. Есть такие, которые присутствуют постоянно. Это не обязательно делать в то же время, конечно, что и у нас, потому что это слетает весь вообще весь день идет уже потом на смарку, и очень тяжело работать, я вас понимаю. И Москва это тяжелый город. Вот, хотя у нас ребята в этом режиме работают уже и десятки лет. Но те материалы, которые мы проходим с 3 до 4 часов утра, первая часть нашего урока, это та методика духовного восхождения, без которой, просто без которой некуда деваться. И те люди, которые занимаются каббалой уже где-то год, полтора, два, я не думаю, что раньше года. Пускай попробуют, но это очень тяжело и ничего не даст. Где-то постепенно надо все это делать, но где-то через полтора-два года после начала, значит, занятий, после того, как человек приходит в каббалу, после этого я думаю, что ему это необходимо, потому что те темы, которые мы там выбираем, ту простоту, которую мы пытаемся достичь в нашем изложении, вы не найдете больше нигде. В книге это все излагается очень запутанно, потому что устный язык и письменный, они отличаются очень во многом. Когда начинаешь то же самое излагать письменно, получаются страшные такие предложения, что сам себя не узнаешь. А здесь это передача интонации, это живая, это все-таки труба, в которой находится внутренняя энергия духовная, которая просто перетекает от меня к вам. Поэтому вам надо изучать эти наши уроки. По крайней мере, все, что началось после Суккота, на котором вы присутствовали, или основная там ваша часть, которая уже находится здесь с этим зарядом, то начиная с Суккота и далее, то, что мы изучали, вы просто все должны изучать. Должны просто, не углубляясь, не обсуждая, потому что это каждый день по часу-полтора беседы. То есть эта нагрузка еще очень серьезная на вас. Но попытайтесь связаться с нашими ребятами и узнать у них, какие самые главные, какие самые интересные. Та же тема поручительства, о которой мы с вами говорим, там она занимала у нас, я не знаю, сколько времени, да, пару недель, наверное, да? Пару недель. И там это все уж настолько пережевано и на таких уровнях. Да. Ну вот, можно сказать, вам Миша Голубев, конечно, находится на этих занятиях. Да. То есть это надо. Без этого вы не получите серьезного правильного направления на Творца. И еще раз, вы должны только понимать, что цель – это альтруистическое желание. Творец и альтруизм – это одно и то же. Отдача, творец, альтруизм – это одно и то же. Это, что стоит передо мной. Все остальное вспомогательное. РАФ или какой-то руководитель группы, ГВУЦА, группа или учебники там или что. Это все вспомогательные инструменты. Я нахожусь только перед Творцом, то есть оторваться от себя и подняться к альтруизму. Альтруизм – это не значит, что я должен всем все отдавать. Это значит достичь тождественности с Творцом, выявить его и быть равным ему. Что это такое, мы узнаем потом. Мы сейчас не представляем себе, что значит альтруизм. Поэтому вот эти занятия, систематически прослушиваемые, они вам помогут. Только не начинайте это делать в реальном времени, с 3 утра, иначе у вас все посыпется. И семья, и работа, и вообще все-все. Ни в коем случае. Изыскивайте для этого другое время. Я не сторонник того, чтобы занимались так, как в Нейбарухе, потому что это другие условия у вас, и у американцев, другие условия. Вы приспосабливаетесь по-другому. Как вы определяете готовность ученика вынести от вас прямой альтруистический удар в виде унижения, публичности? Я готов. Ну-ну. Как я это делаю? Я знаю просто этих учеников, которые готовы, которые прилагают очень много усилий, которые желают, на самом деле желают. И в таком случае готовлю для них такую подлянку, да, чтобы они надулись, чтобы они приобрели, так сказать, вес, так сказать, хорошую эгоистическую массу, чтобы им было потом оценить обратно этому состоянию. Ну и потом, естественно, это нельзя сказать, что это я делаю. Это просто развиваются так события на том уровне, на котором я ощущаю их, нахожусь, и обязан их притворять таким образом в действие. И во мне, когда это все происходит, и когда я это делаю, во мне происходят тоже очень-очень большие и острые внутренние явления. Вы не думайте, что я делаю с каким-то злорадством, или мне внутри очень тяжело. Вот Саша Козлов, когда он был в это время рядом со мной, он может вам рассказать, как это рождается, и не хочется, и да, и нет, и это больно, как над собственным ребенком производить. Это все не просто. Израиль, Москва занимаются и идут в мир. В Америке получается, что мы смотрим, опять американец этот, да, наверное, что мы смотрим урок и идем спать. Ага, да. Ну, это, может, вы и не вставали, кто знает. Не получается так, что мы заземляем ту энергию, которую получаем. Может быть, смотрим записи. Нет. Я еще раз повторяю, не имеет значения, в какое время вы смотрите. Не обращайте внимания на то, что вы после этого идете спать. И перед сном обязан человек, прежде чем он ложится спать, взять... Вот, да. Шамати, у меня тут эта маленькая книжечка. Ну, не на иврите, конечно, так на русском языке. Издайте ее маленькую какую-нибудь. Вообще, насчет этого шамати я должен, в конце концов, ее доработать и выпустить на русском языке. Издайте себе какой-нибудь такой, знаете, маодзедуновский такой. Брошюрку такую. И чтобы она у вас у всех в вашей группе была. Или издавайте просто раз в недельку какую-нибудь статью или чего, и чтобы вы какой-то кусочек определенный из этой статьи читали. Но перед сном это обязательно надо. И какой-то такой смачный, знаете, такой кусок оттуда, который бы вам дал уже направление. И вы встанете утром, проснетесь, весь сон пройдет внутри этого изречения. Это совсем другое состояние. Значит, неважно, если американцы идут спать. Как относиться к ситуации нам сборщик Маасера, прилюдно раскрывает конверт с Маасером, сам конверт отдает обратно со словами «На, возьми, мне это не нужно» и так далее. Честно говоря, меня покоробило, ведь даже... это неверно, надо сказать об этом. Конечно, указать сборщику Маасера или кто там вместо него. Маасер должен сдаваться по ведомости. Ведомости это никто не должен знать. Маасер должен приниматься вообще, он принимается или двумя людьми, или одним. Это как вы сделаете, так сказать, это зависит уже все от вас. У нас в группе собираю его я. У меня есть сейф, вы видели, наверное, да, с прорезью. Туда все бросают свои конверты с надписью. На конверте написано кто. Так, вот, там, нижний уренгой, верхний уренгой, там, Вася, там, 100 рублей за январь месяц. Все, значит, я знаю, кто это, и сумму. Больше мне ничего не надо, и месяц. И я это вношу в свою ведомость. Это все ведомости у меня есть за годы. Я старые ведомости за прошлый год, когда это уже не так актуально, я сдаю уже нашему общему бухгалтеру. Но вообще эти ведомости, они практически тайные. Что Маасер не должен никому раскрываться, кто сколько сдает. Что делать с этим Маасером, это контролируется несколькими людьми. Руководит распределением. У нас Маасер, им руковожу только я. Ну, что значит руковожу? Приходят ко мне, начинают давить. На это надо, туда распространить. Это что-то сделать нужно. Так что, насколько надо, поддаешься, насколько нет, знаешь, что впереди какие-то другие проблемы, оставляешь там. Вот сейчас мы переоборудуем, я уехал, там устанавливают у нас прожекторы, светильники, чтобы сделать из нашего места практически телестудию, потому что у нас сейчас заключается договора, мы, может быть, будем производить у нас же на месте учебные фильмы. А для этого нужен совсем другой стандарт. Так что, а это идет сейчас Маасер и так далее. То есть у вас в татаринках выбирает Маасер, после этого советуется с Сашей Козловым и с Владимиром Слуцкером, что с этим совсем делать. Есть несколько людей, которые добавляют к этому Маасеру такую сумму, что, слава Богу, вот у вас есть уже издание и вообще возможность делать еще многое чего. Вот, то есть... Я не думаю, что вам надо на это вообще тратить силы какие-то и время. Жалко занимать голову такими вещами. Отдал свою десятую часть, забудь. И не твое это делать, что какое твое дело, чем занимаются. Это их вопросы и это их проблемы, как правильно или неправильно распределить наоборот. Если у тебя этих вопросов нет, ты уже можешь с чистой головой идти дальше к своей цели. А они пускай ломают себе голову, правильно они это используют или нет. С них за это спросят. Если они неэффективно употребили общие групповые деньги на какое-то распространение, то это будет проблема в их духовном продвижении. Это будет проблема. Поэтому зачем в это дело лезть? Мы получаем тоже большую помощь от вашей группы, от нескольких людей из вашей группы, благодаря которой... Ну, не скрываю, это Слуцкер, Макарон, Елизаров, Каванда. И благодаря этому вот мы сейчас делаем там у нас эту аппаратуру всю для передачи. Значит, вам... Там, благодаря этому мы очень много смогли за этот год переоборудоваться. Они нам помогли здорово. Купили новые... камеры. Сейчас мы сделали еще один портал такой в Америке. Оттуда вы скачиваете информацию. Когда вы скачиваете информацию, вы не от нас ее берете, а есть один такой склад всей базы данных в Канаде. И оттуда вы все это получаете. Стоит тоже очень больших денег каждый месяц, но зато вся информация доступна всем. И так далее. То есть Маасер, он тратится, он перераспределяется, такие большие суммы, которые платят вот такие несколько человек, и они уже распределяются по целевому между всеми. А маленькие, то есть ваш личный, так сказать, Маасер, он остается в каждой группе свой, и вы уже его пускаете на свои личные нужды. Для чего, вопрос моего брата из Краснодарского края, для чего создано такое разнообразие религий? Он баптист, мои рассказы о Кабале его перевернули, хочет услышать ответ из ваших уст. Скажу только одно, у меня тут предлагали тоже встречи с разными другими конфессиями, Вы знаете, как я свою очень приветствую, и все остальные тоже. Потому что Каббала – это наука. У нас с учеными, вот вчера мы с ними встречались, абсолютно полное взаимопонимание. И наоборот, те из них, которые куда-то тянули, там один в иудейскую сторону, а другой в православную, получается сразу же перекос. Потому что Каббала, когда любая другая наука, ты в ней делаешь какие-то допущения, существует высшая сила, там творец чего-то такое, ну ладно, существует. Но в Каббале, когда ты определяешь после этого, а что такое творец, это свойство отдачи, качества. И больше ничего нет. У него нет какой-то воли какой-то, которая может измениться. Ты его попросил, он изменился. Так, попросил по-другому. Это сила. Это как сила тяготения. Она может измениться. Ну, молись ты перед ней, она что-то с ней станет. Нет, то же самое и творец. Общая сила воздействия на все мироздание. Когда ты такое говоришь ученым, они это просто понимают. Но на самом деле это так. А когда ты говоришь об этом с какими-то руководителями религий, тот, ну как это творец, это ты его просишь, он тебе отвечает. А я такого не понимаю. Что значит, ты к нему обращаешься якобы к этому качеству из своих собственных качеств и чувствуешь разницу между своими качествами эгоистическими или полуальтруистическими и его качествами, которые ты так якобы себе представляешь. И у тебя сам с собой, у себя, внутри себя завязывается диалог, который ты называешь диалогом человека с Творцом. А на самом деле это не диалог. А на самом деле это просто выступление самого перед собой. Поэтому и называется на иврите «лиит палель» – молитва. То есть оценка самого себя. «Лиит» – это обратное. «Лиит палель» – возвращение на себя. То есть о том, что тебе некому кричать. Ты обращаешься к самому себя и к тем своим качествам, которые ты желаешь поднять. А вся окружающая эта сила, огромная, управляющая нашим миром, абсолютно альтруистическая, называю творец, называю создатель, или общая управляющая сила. Он, неважно как назвать. В мере тождественности этой силы ты поднимаешься над мирозданием, начинаешь ощущать так же, как и она, свою вечность, совершенство. Проблема говорить с религиозными, потому что они переносят на Творца свои чувства, свои чаяния. Они желают... Нарисовали картинку, и на эту картинку наклеивают всякие свои желательные образы. А этого нет. Поэтому Баал-Сулам в определении «наука Каббала» говорит очень просто. «Наука Каббала» – это наука, значит, о... силе вне всякого облачения, вне тела, вне материи. Ну, а что сила? Называть ее каким-то... Нечего приписывать никакие человеческие качества. Все наши качества, они эгоистические, построены только на желании каким-то скомбинированным образом наполнить себя. Вот все наши ощущения. А там этого вообще совершенно нет. Поэтому... разговаривать с религиозными это просто невозможно. Поэтому они все так боятся Каббалы. И чураются, и убегают. И с кем бы ни было, это не важно кто. Между собой все договорятся. Раввины с попами, с ксензами, с кем угодно. Все договорятся между собой. Нет никаких проблем. Каждый знает, чем он должен заниматься. У себя там среди своих людей. И все похожи друг на друга. Я когда нахожусь за границей, там где-то там заправляешь машину на автостанции, там или еще где-то, сидишь, пока пьешь кофе, к тебе подходит там какой-то католик, там или протестант, подсаживается, видит, что ты, значит, верующий в своей религии, он в своей, начинает с тобой заговаривать, дескать, ну, мы коллеги. Вот. И мне с ними очень тяжело. А с остальными нет, они даже не понимают, почему вдруг я, чем я отличаюсь, да, от другого рава там какого-то. Потому что они между собой находят нормальный язык, говорят о проблемах, которые у них там есть в общинах, как они их обслуживают. А мы совершенно оторваны от всех религий, поэтому мне нечего им сказать. Что я могу сказать им? Что у нас наука, которая Творца представляет как силу. Ну, вообще, позорю имя Божье. Серьезно, это очень грубо звучит, так по-варварски, как-то прагматично, потребительски. Но это на самом деле так. Как только мы пытаемся договориться об обязательствах друг перед другом, сразу возникает масса причин, по которым мы не можем это сделать. Основная убежденность в том, что достаточно мыслей друг о друге, а действительность действия не обязательны. В принципе, мыслей действительно достаточно. Между нами говоря, ребята, вы не должны распинаться друг перед другом. Вы не должны облизывать друг друга, вы не должны помогать друг другу решать какие-то вопросы у него в семье, на работе. Это бесконечно, и это ничего не даст. Это на самом деле так. Вы должны все делать в основном, все делать в мыслях, в желаниях. Конечно, если человеку плохо, и вы действительно группой можете прийти ему помочь, там что-то прорвало там в доме, не знаю чего там, ну, это и у нас постоянно случается, и постоянно такая взаимопомощь существует. Но у нас меньше, маленькое государство, маленькая площадь, на которой мы находимся, тут Москва больше, чем весь Израиль, так что это у вас другие масштабы, другая реальность. Но в основном это поддержка внутренняя. Это все только в желаниях, в силе, а не в действии. В чем можно приложить действие, да, но если нет, то этого не обязательно. А действие не обязательно, так оно и есть. Но в итоге именно из-за отсутствия необходимых действий по отношению к товарищам человек выпадает. Убийца вне падения. Почему человек выпадает? Вы поймите, вы не должны силой держать человека здесь. Человек должен силой сам держаться. Вы не должны заботиться о том, что кто-то уйдет, кто-то придет. Если вы только занимаетесь своим делом, на самом деле, самым прямым и острым. Выбирайте правильно каждый раз направление. И не забудьтесь, не беспокойтесь о том, что упадут 90 человек. Останетесь тут вместо 150, 50 или 15. Но эти 15, они дойдут до цели. Каббала – это индивидуальная штука. Она не для масс. Даже если мы говорим о 7 миллионах, эти 7 миллионов, они не будут таким образом заниматься, как вы. Они будут иногда раз в неделю послушать свою там какую-то передачу по телевидению, и этого будет им достаточно для того, чтобы примкнуть к вам, для того, чтобы пристать к вам и согласиться с вами. Как вот обычно масса соглашается с чем-то, это же не живая масса. Достаточно будет с их стороны такого. Бави Сулам пишет, что религии все сохранятся в самом последнем поколении. Что будут даже такие люди, которые даже не будут желать духовного. Но они согласятся вместе с вами, как там сказано, Барух, помнишь, наверное?
Они все вот это под давлением, что вот они все так делают.
Да, вот так вот присутствовать пассивно. Да, тоже какого-то образа проучительства, да? Вот так вот пассивно быть. И это достаточно, представляете, потому что это огромная пирамида, которая вообще, вся человечество, в виде которой построена, оно предполагает именно огромную внизу массу, которая очень пассивно участвует в этом духовном восхождении, именно благодаря тому, что прилипает ко всем остальным. Поэтому вы не бойтесь, вы должны думать только о качестве, а не о количестве. У вас всегда будет немного, но вот эта вот группка могучая, там 100-200 человек, которая в итоге соберется здесь, она даст для всей России духовное восхождение. И все остальные начнут чувствовать и подтягиваться. Если не будут приходить к вам, вы будете поражаться, насколько новенькие вроде бы уже знают. Для них это все очевидно. Вы вымучивали эти вопросы годами, а он приходит. За месяц он, в принципе, все это в нем сидит. Это потому, что вы работали над ними. Не зная даже этого, и это все распространялось таким образом. Поэтому не надо слишком сползать по своим требованиям, но они должны быть, естественно, разумными на вашем уровне, но ни в коем случае не говорить, что вот если мы что-то облегчим, к нам примкнет еще 100 или 200 человек. Не надо. Эти 100 или 200 пускай будет другая группа. А вы должны быть основной. И вы должны делать максимум для себя. А если есть тут много людей, которые не могут по каким-то причинам, надо еще дозревать, пускай будет еще одна, еще две группы. Не делайте одну большую. Не может человек держать во внимании больше, чем десяток, ну 15-20 людей, и то это вряд ли. это где-то 7-8-10 человек. Значит, примерно так и вы видите, что все равно вы как-то кучкуетесь, да, ведь? Ну так вот и делать таким образом. Притом не надо обязательно это делать каким-то уставным порядком, что вот у нас только Петя, Вася, Коля, и больше никого мы не принимаем. Так? А это все, это вот как у нас, Гадя вам может сказать, границы, они абсолютно прозрачные. То есть я сегодня могу быть в группе, я в ней буду. А на завтра я почему-то немножечко как-то вышел от нее, немножко отдалился, снова вошел. То есть группа должна притягивать к себе и показывать, что она тебя отталкивает немножко. Создавать внутренние такие движения, дыхание в человеке. Так что, но главное это вот, если есть это одно устремление вперед, то все остальное вокруг этого сорганизуется. Как быть с группами, как вести себя, если руководитель группы считает вас своим учеником? Ну так хорошо, что он вас считает своим учеником. Если вы все вместе двигаетесь, если вы все вместе слушаете наши материалы, если вы изучаете то, что изучаем мы, то не будет у вас никаких проблем ни с какими руководителями, ни с какими продвижениями. Все будет нормально. Чем больше включаешь в группу, товарищи, тем бывает иногда непонятнее состояние ненависти в отношении этих же товарищей. Как с этим работать, я должен умножиться в любви и отдаче. Естественно, что чем больше мы продвигаемся вперед, тем ощущение раскрытия во мне таких свойств, как ненависть, эгоизм, желание воспользоваться, использовать других ради себя, оно все более и более прорезается. Не думайте, что у вас раньше этого не было, это просто вам сейчас явнее показывают свет, который уже светит из вас, из на вас, он выявляет эти ваши свойства более выпуклыми. И поэтому вам кажется, что вы становитесь большим эгоистом. Это есть у вас и раньше было. Это как мой Рав говорил всегда, что когда ты начинаешь заниматься гавалой, ты открываешь мусорный ящик свой. Иначе, чем больше ты занимаешься, ты его начинаешь переворачивать, он начинает вонять так, что это все в тебе было, просто было закрыто. А сейчас ты это раскрываешь, потому что начинаешь исправлять. Так что это все нормально. Это хорошо, это признак продвижения. Если человек раскрывает в себе все новые и новые свойства и ненавидит их, это самый хороший признак продвижения. Почему желание исправиться, бывшее недавно искренним желанием, стало вызывать в лучшем случае равнодушие, в худшем отвращение? Ну, потому что вам начинает наконец-то показывать, что значит исправление, что оно альтруистическое, что оно против вашего эгоизма. Естественно, вам этого не хочется. Поэтому и возникает к этому отвращение. Все слова уже сказаны. Общее клип, поручительство, отдача. У нас есть книги, группа РАФ, у нас есть желание. Что мы делаем не так? Какие винтики в себе надо подкрутить? Как еще больше увеличить усилия? Ну, господин Рабинович. Значит, на его вопросе мы и закончим, наверное, сегодня. У вас есть все. Знаете, как раньше говорили? У нас есть все. Чего у нас нет? У нас нет пока еще самого главного. Общего согласия между собой создать предпосылку перехода Махсома. У нас не решено между нами самое главное, что готовы ли мы создать общую группу, общее кли, общее желание, которое получит сверху свет. Готов ли я в этом общем желании находиться? На условиях, когда я отдаю всего себя, ничего не требуя взамен. Этого пока нет. Каждый в Суккоте кричал индивидуально: «Я хочу Махсом». Не понимая, что это значит. Сегодня мы начинаем наконец-то понимать немножко, что значит переход Махсома. То есть это отторжение себя во имя отдачи. Я могу это продемонстрировать на группе? Если да, то я его перехожу. Если нет, то нет. Я думаю, что сейчас в это оставшееся время до нашего следующего съезда на Песах, мы должны осознать себя, то зло, которое в нас. Мы должны увидеть себя на самом деле, готовы мы к этому или нет. Неважно, готовы мы к этому или нет, но увидеть истину своего состояния и чего мы на самом деле желаем. И приехать именно с этими выявленными на сегодняшний день нашими настоящими свойствами. Чтобы я себя как в рентгене увидел, кто я такой. И это уже будет задатком хорошим для требования общего Орма Киева и перехода Махсома. А что это он с ней делает? На сегодняшнем уроке, кто с нами присутствовал? В Москве 118 мужчин и 104 женщины. О, стоит мне быть в Москве, я вижу. А обычно это в два раза меньше. 232 человека в Москве. 19 человек из Торонто, мы видим там, верхний левый угол. Эстония 9, мужчины Нью-Йорк 9 человек, женщины Нью-Йорк 9 человек, 6 человек Калининград, 9 Филадельфия, Инна Миннесота. Вильнюс 11, Вена 10, Сан-Франциско, Кливленд 5, Шауляй 4, Торонто, Тони из Торонто, левый нижний угол, Сидней 5 человек, Питер 26 мужчин, 27 женщин, 54 человека, Кировоград 22 человека, и здесь их представитель Михаил Голов. Ну и, наверное, еще там есть за кадрами люди. Будем ждать их всех к нам на наш общий съезд. Привет всем вам. Я не помню точно, в каких местах я буду, когда меня не будет. Я в феврале буду в Штатах, где-то минимум два воскресенья. Я постараюсь сделать так, чтобы по этим двум воскресеньям тоже была возможность какая-то транслировать уроки. Если получится, то... Или нет, так получится, тогда в другой день недели, или во вторник, или в четверг. Значит... Передаем отсюда из московского нашего центра. Огромное спасибо за участие в этом уроке всем нашим группам. И до встречи послезавтра. Я думаю, что уже... Нет, послезавтра. А, послезавтра мы уже будем... Да, я уже буду в Израиле? А, да. Значит, да, завтра уже я вылетаю, да. Тогда я вас уже буду оттуда приветствовать. Большое всем спасибо. До свидания. Давайте достигнем этого поручительства, соберемся на Песах так, чтобы его правильно реализовать и выскочить туда, куда мы желаем. До свидания всем.